слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Президент России Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске немецких и французских специалистов в Керченский пролив. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим немецким коллегом Хайко Маасом. Действительно ли в Керченском проливе гарантирован свободный проход судов, как об этом заявил Хайко Маас? Посетят ли европейские наблюдатели Керченский пролив и Азовское море? И как Украине следует действовать в этой ситуации? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалий». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени, на час раньше по Киеву, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Итак, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, месяц назад канцлер Ангела Меркель обратилась к Владимиру Путину с предложением отправить немецких специалистов в район Керченского пролива, а некоторое время спустя попросила, чтобы немцы приехали вместе с французами. И кроме того, российская сторона получила от министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса документ с предложением по Керченскому проливу и готовится их изучить. Давайте послушаем Лаврова.
А теперь, что касается Керченского пролива, вы меня спросили, как я воспринял германские предложения. Я эти предложения увидел впервые в ходе переговоров. Но раз вы меня об этом спрашиваете, значит, вы об этом знали раньше, чем я их увидел. Это интересно. Но не буду вдаваться в детали, это не мой секрет, это предложение Германии, мы только что его получили, мы должны его изучить. Могу сказать только одно. Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности. Там лоцманская проводка присутствует и так далее. И президент Путин тут же согласился. Через какое-то время канцлер Меркель попросила его, чтобы немецкие специалисты приехали вместе с французскими. На это он тоже согласился, и вот прошел уже больше месяца, но пока никаких приездов мы не наблюдаем. Сегодня вот господин Маас передал мне предложения, которые как-то упаковывают эту простую поездку в некий документ, который должен быть согласован с Украиной.
И, как мы заметили, глава российского внешнеполитического ведомства заявил о необходимости согласовывать подобные договоренности с Украиной. Вот что он уточнил на этот счет.
Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любой момент. Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался нормандский формат с формулой Штайнмайера. Вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Но я отметил, что господин Маас сказал, что сейчас свобода прохода по Керченскому проливу есть. Отмечу, она была всегда. И украинские суда, гражданские, рыболовецкие, торговые, ходят и ходили всегда спокойно. А в сентябре этого года, в прошлого года, проходили и суда военно-морских сил Украины. Прекрасно справились с этой задачей, потому что они следовали правилам, которые применяются для прохода по этому непростому участку акватории. Я имею в виду Керченский пролив. В ноябре же, вместо того, чтобы следовать уже установленной процедуре, которую они сами соблюдали, военно-морские силы Украины решили создать провокацию, что им удалось. Поэтому, если провокации не будет, а уже громогласно из Киева звучали заявления, что они вот-вот организуют новый прорыв через Керченский пролив, приглашали военно-морские силы стран НАТО присоединиться к этому прорыву, НАТО молчит. Но то, что это совершенно очевидно задумывается для того, чтобы сохранять напряженность и поддерживать в тонусе избирателя накануне 35-го голосования 31 марта на выборах президента, сомнений не вызывает.
В то же время, по словам немецкого министра иностранных дел Хайко Маса, свобода прохода судов в Керченском проливе сегодня не только есть, но и гарантирована. Давайте его послушаем.
Что касается вопроса свободного прохода судов в Керченском проливе, то в прошлом мы всегда и с украинской стороной тоже обсуждали это. Какой вклад они могут внести в успокоение ситуации там. Сейчас свобода прохода гарантирована, все участники это подтверждают. И мы, конечно, продолжим говорить о том, о чем договорились президент Путин и федеральный канцлер Меркель в Буэнос-Айресе, что Германия и Франция, возможно, могли бы как-то продокументировать то, что свобода прохода гарантирована, чтобы убедиться, как ситуация общая там выглядит. Я думаю, что это может быть тема на ближайшие недели для общения. Сегодня мы по этому вопросу здесь не договорились, но мы открыты для дальнейшего диалога вместе с Францией, сыграть здесь роль и взять на себя какую-то функцию тоже.
Это был Хайко Маас, министр иностранных дел ФРГ, а с нами на связи Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Вот тут такая вот складывается ситуация, непривычная, скажем так, для российского нынешнего руководства, вообще стиля ведения дел сначала. Россия недвусмысленно посылает сигналы, что дело в Керчи, в Керченском проливе, в Азовском море, в широком смысле, это исключительно там дело двух субъектов. Украины и России, вне зависимости там от того, чей Крым, но это вот это вот дело двух стран, и больше вмешиваться некому, и буквально на прошлой там неделе не кто-нибудь, а вице-премьер крымского правительства и представитель, опять же, Крыма при президенте России заявляет, буквально, что кораблям стран НАТО в Азовском море не быть никогда. Это фантастика, это чушь. Вот не будет этого, и все. И вот не проходит неделя после этого заявления Георгия Мурадова, как мы узнаем, что, во-первых, вот тут председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, цитирую, «Крыму скрывать нечего, мы открыты в том числе и по ситуации вокруг Керченского пролива. Предложение, которое поступило со стороны Ангелы Меркель, вполне разумно и правильно, если немецкая и французская сторона готова вести конструктивный диалог и давать объективную оценку всему, что происходит в Керченском проливе. Приезд подобных специалистов только докажет строгое соблюдение России всех международных норм и правил судоходства». Конец цитаты. И, ну и, конечно, сам вот Сергей Лавров говорит, что предложение получили, изучаем, и сам Владимир Путин согласен на приезд. Вот вы нам скажите, как российский политолог, вот что это такое? Это какое-то такое вот стратегическое отступление от правил никого не пускать и иностранцев во внутренние дела? Какой-то хитрый тактический ход, многоходовочка или что это вообще? Почему сначала нет ни в коем случае, а теперь выясняется, что вот немцы и французы все-таки приедут?
Мне кажется, что нынешнее кремлевское руководство находится не в той ситуации, когда надо разыгрывать многоходовочки. Все больше вменяемых людей понимают, что экономика в тупике. И, в общем, глубоко в тупике. А все, с другой стороны, все больше российских граждан испытывают когнитивный диссонанс. Вроде как поднялись с колен, избавились от диктата империалистических Соединенных Штатов и так далее, и так далее. Жить лучше не становится, а наоборот становится хуже. И в Кремле, похоже, это начинают понимать. Отсюда и попытка найти какие-то договоренности с Японией. Отсюда и вот нежелание продолжать ссориться с Европой. Хотя бы потому, что Германия поддерживает Северный поток, и это важнее для нынешнего кремлевского руководства. Поэтому довольно быстро свернули знамена и протрубили отбой. Тем более, как только Путин вступает в конфликт с серьезными противниками, он прекрасно понимает разницу в весовых категориях, как дзюдоист, он отходит. вот там, скажем, на Сирию надавить, на Турцию надавить, на Украину надавить, это по плечу. А с НАТО нет, только если в медийном пространстве. Но надо ведь иметь в виду, что есть очень простая вещь, которая называется международным правом. Как ни крути, Азовское море принадлежит двум государствам. Крым, не Крым, все равно у Украины есть выход через Мариуполь, через другие там порты. И, соответственно, акватория принадлежит... Линии раздела не обозначено, но по всем очевидным, совершенно и человеческим, и юридическим нормам, два государства. Если Украина приглашает в гости натовский корабль, какое право имеет Россия кого-то там не пускать через этот самый Еникальский пролив? Юридически никакого права. А если подключаются пока еще не натовские корабли, а хотя бы дипломатия стран НАТО, то Путину приходится отступать. Это все, по-моему, вполне нормально. Это когнитивный диссонанс для патриотической общественности, вот, которая никак не въезжает, что советские лозунги никогда не были связаны с материальной действительностью. И поэтому они там обвиняют Путина в том, что он слил, там, слабак. Еще это все чаще и чаще звучит в информационных сетях. Но Путин-то он реальный мыслящий политик. Он понимает, что в тумбочке деньги можно брать, но кто-то их туда должен класть. А вот когда деньги в тумбочке катастрофически быстро кончаются, здесь он начинает смотреть по сторонам, откуда бы получить. Вот, мне кажется, в этом все объяснение. А для народа, да и со стороны глядя, Путин империалист, там собиратель земель русских, ему лишь бы кого-нибудь, но желательно бесплатно, как вот и Крым удалось оттяпать. А Украина, Белоруссия, например, уже нет. Или военная операция с Украиной тоже уже нет, потому что слишком большие потери, слишком большие издержки этого процесса. Так что надо просто вот... Тут проблема в том, чтобы точно оценить потенциал. Потому что, как говорил один знакомый генерал КГБ, переоценка угрозы – это такая же ошибка, как ее недооценка. Вот со стороны глядя, Путин просто какой-то абсолютно беспредельничающий персонаж, а на самом деле нет, у него есть рамки, за которые он не выходит, и эти рамки, в общем, не так сложно вычислить.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Дмитрий Орешкин, российский политолог. А это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044-490-31-18, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио «Крым Реаль».
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реаль». С нами на связи Роман Шахматенко, украинский юрист-международник. Роман, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Итак, мы в несколько... внезапной, можно даже так сказать, были, нас застало врасплох сообщение о том, что Владимир Путин якобы полностью согласился на предложение Ангелы Меркель прислать в Керченский пролив французских и немецких наблюдателей, при том, что буквально там неделю назад вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил буквально следующее. Для того, чтобы какие-нибудь иностранные корабли ввести... надо иметь согласие Украины и России. Россия никогда такого согласия не даст. Это фантастика, даже не думайте об этом. Вот с точки зрения международного права, действительно ли нужно согласие двух стран для того, чтобы иностранные корабли появились в Азовском проливе? Если да, то как эта схема работает? А если нет, то почему россияне привирают?
И смотрите, на самом деле, да, в наших территориальных водах, в украинских территориальных водах нужно согласие Украины, российских, России. Это все понятно, и как бы в зависимости от того, где будут проходить корабли, в зависимости от этого нужно согласие, то или иное. Но я думаю, здесь вопрос не юридический, да, я думаю, здесь вопрос больше политический. Я думаю, что это результат некого давления, которое было там оказано на Путина, того же, даже во время там Г-20, это был результат того, что страны, там, Германия, в частности, в основном, я так понимаю, Германия, пытается вывести вот этот вопрос, вот этот инцидент, пытается его вывести в формат минских договоренностей, да, то есть посадить опять же за стол переговоров и прийти к какому-то решению, потому что в дальнейшем Украина должна свободно пользоваться своей территорией. Вот. Я думаю, что здесь это направлено в основном именно на разрешение этой ситуации, нежели на выяснение, там, почему все-таки там тот или иной инцидент произошел.
Мы говорили в конце прошлого года, после того, как в ноябре в Черном море вот все вот это вот произошло, о том, что теоретически, поскольку Россия нарушает общие такие правила мирового судоходства, может быть, там следует Украине и России встретиться в каком-нибудь международном суде или трибунале по морскому праву, чтобы выяснить эти отношения. Теоретически, с вашей точки зрения, вот за то время, которое прошло с ноября, это перспектива стала реальной или, скорее всего, нет никакого смысла заводить дело в морской трибунал, а может, и морского трибунала-то никакого и нет?
Есть все конвенции, которые регулируют морское право. В рамках этих конвенций можно обращаться в суды, действительно, и можно действительно добиваться тех или иных результатов. На данном этапе уже ведется, просто есть как бы общие суды, которые и регулируют и морское право, и отношения между государствами, и право суверенной территории. Это Международный суд ООН, и, насколько мне известно, уже в нем есть иск, или там он готовится от Украины на эту тему. Я думаю, что все остальные иски в рамках других, да, там, конвенций и так далее, они уже будут производными от этого иска, то есть по результату рассмотрения, либо после того, как будет подан полный пакет документов уже в этот суд.
Мне говорят, что у нас есть слушатель на связи, давайте его пригласим в эфир. Добрый день, говорите, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте, алло. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр Штепирополь. Я бы хотел вспомнить, что такой известный в Крыму политик, глава Народного руха Украины Леонид Пилунский, Леонид Петрович Пилунский, еще в 2006 году, в период пребывания Крыма в Украине, независимой, в своей полемической статье, точнее, дискуссионной статье «Провал крымской политики Киева» в июне 2006 года указывал, что, невольно предсказал, что Крым рано или поздно может вернуться в состав России, как он говорил, путем аннексии. Вот. И указывал, что именно ошибки Киева, и потом в последующих своих статьях, уже после Крымской революции, что именно ошибки крымской политики Киева привели к потере Крыма. Я с удовольствием в обсуждении в Ютубе данной передачи приведу один характерный абзац из этой его статьи.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Обязательно прочтем, но только скажу, что там... кстати говоря, вот Роман Шахматенко у нас есть юрист, и в этом смысле... Я задам вам один такой общий вопрос, который давно дебатируется в социальных сетях в связи с новыми, правда, уже не международными, а такими общеукраинскими законодательными актами. Кто же виноват в насилии? Жертва или только насильник? И вот действительно ли, только ли ошибки Киева привели к тому, что случилось в 2014 году аннексия?
Вы имеете в виду виктимное поведение?
Да, что-то в этом роде. Есть ли такое в международном праве?
В международном праве такого нет. Нет, это такое довольно спорное понятие, да, то есть как бы даже если жертва будет вас просить напасть на нее, да, там, вплоть до того, что в прецедентном праве есть случаи, когда по согласию жертвы происходило над ней насилие, но все равно это считалось насилием и каралось точно так же. Поэтому как бы нет, на самом деле в случае Крыма здесь ни о каком виктимном поведении, я думаю, речи идти не может.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Роман Шахматенко, украинский юрист-международник. А с нами на связи Алексей Мельник, содиректор программ по международной безопасности Центра Разумкова. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы узнали, что Владимир Путин якобы дал согласие на предложение Ангелы Меркель прислать европейских, в частности французских и английских наблюдателей в Керченский пролив. По вашему мнению, во-первых, реально ли эта перспектива, то есть не заговорят ли они ее и так и спустят на тормозах? И если да, то помогут ли международные наблюдатели восстановить там свободу судоходства, о которой так много говорят?
Ну, во-первых, перспектива вполне реальна, потому что это тот случай, когда как раз в интересах Путина показать, что никакой, ну, то есть показать российскую версию событий, подтвердить. То есть если эти наблюдатели туда прибудут, им покажут замечательную картинку, то есть им создадут максимально комфортные условия для того, чтобы они подтвердили то, что сказал министр иностранных дел Германии в Москве, которого вы цитировали. То есть я думаю, что это в интересах Путина, и он сделает все возможное, чтобы это состоялось. Отвечая на вторую часть вопроса, решит ли это ситуацию, вряд ли. То есть это решит ситуацию, возможно, на какой-то короткий период времени, вот, но сама проблема, она, или причины, корни этой проблемы, они гораздо глубже, и понятно, что никакие наблюдатели не смогут обеспечить свободу судоходства на длительную перспективу.
Перед тем, как спросить, что же сможет, я позволю себе тут упомянуть Вашингтон Пост, прошу прощения, Нью-Йорк Таймс за 20 января. Среди прочего, там сообщалось, что в Белом доме рассматривают несколько вариантов реагирования на Керченский кризис и, среди прочего, согласиться с предложением Украины послать несколько американских моряков на украинских судах, или даже, может быть, морские суда Соединенных Штатов через Керченский пролив, чтобы, значит, там продемонстрировать России, как они на это все смотрят. И вот, по вашему мнению, действительно ли в Белом доме могут рано или поздно согласиться с тем, чтобы там американские корабли под звездно-полосатым флагом или хотя бы военнослужащие Соединенных Штатов отправились вместе с украинцами через Керченский пролив, или это просто один из вариантов, который очень далек от реализации?
В общем-то, это был бы достаточно сильный шаг, если бы украинцы пригласили американцев для того, чтобы они в составе экипажа в каком-то качестве прошли через Керченский пролив. Это возможно, но я не вижу того, что это будет реализовано в ближайшей перспективе. То, что, я думаю, также возможно, это если украинская сторона запланирует проход военных судов через Керченский пролив, особенно когда туда прибудут наблюдатели, я уверен также, что там будет зеленый свет. Но здесь ситуация или опасность ситуации заключается в том, что нужно четко понимать, что цель России не открыть Керченский пролив для украинских кораблей, а цель России для того, чтобы оправдать их версию событий, которые произошли. То есть в начале передачи вы цитировали Лаврова, который говорил, вот в сентябре суда соблюли все процедуры, поэтому проблем не было. А в ноябре, дескать, была провокация, что, в общем-то, не соответствует действительности. Вот. И нам нужно четко оценить, то есть что нам нужно. Или нам нужно все-таки завести туда часть своих кораблей в Азовское море и использовать даже эту возможность, сопроводив ее соответствующей информационной кампанией. Или же мы сознательно идем вот в эту мышеловку, которую нам ставит сейчас Россия, чтобы или принять российскую версию, то есть тогда наши моряки, которые сейчас в плену, они будут и дальше рассматриваться как нарушители границы, как преступники. Вот, то есть ситуация такая достаточно неоднозначная.
И что бы вы порекомендовали украинским властям, если бы они вас прямо сейчас слушали?
Ну, наверное, я все-таки порекомендовал бы очень четко оценить, что для нас сейчас действительно важно. Потому что я думаю, что в первую очередь нам сейчас нужно все-таки добиться освобождения украинских моряков, возвращения захваченных катеров и буксира. Вот, а затем уже продолжать, или первое, что решить этот вопрос, или он должен идти в пакете с теми какими-то компромиссными договоренностями. Я говорю, первый приоритет сегодня это то, что нужно освободить наших моряков и освободить их именно как в статусе военнопленных, а не, то есть ни в коем случае не признавать российскую версию того, что они преступники и нарушители границы.
И последний к вам короткий вопрос. Может ли, по вашему мнению, перейти в такой вот а-ля нормандский формат обсуждения этого вопроса о Керченском проливе между Украиной и Россией? Или тут не о чем на самом деле договариваться?
Ну, на самом деле, это, в общем-то, классика российской дипломатии. Мы сейчас ее наблюдаем там в полном расцвете в переговорах с Японией, к примеру, вокруг мирного договора и возвращения островов. Вот. И классика эта состоит в том, что для России важны переговоры. То есть они втягивают соперника или партнера, так называемого, в этот переговорный процесс, который ничего не решает. И то есть здесь тоже есть такая опасность, вот мы это видели с нормандским форматом, здесь тоже есть опасность того, что создается какая-то группа, которая будет встречаться, но вопрос, по сути, не решается. Вот. Ну, сказав это, опять-таки нужно согласиться, что лучше иметь даже вот этот вялотекущий переговорный процесс малорезультативный, чем острый конфликт.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Это был Алексей Мельник, содиректор программ международной безопасности Центра Разумкова. Это радио «Крым Реалий». В студии для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, и после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.